Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Сухуми и Москве 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Госдепартамент США опубликовал доклад о положении в области прав человека.
Многие правительства все больше ограничивают деятельность неправительственных правозащитных организаций.
Шведский парламент признал геноцид армян, понтийских греков и ассирийцев в Османской империи.
Миллионы людей были убиты, еще больше вынуждены покинуть родные земли.
На чем строится национализм в Грузии?
Стеснялся ли ты своего армянского происхождения?
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Буйнакске сегодня ночью произошел мощный обстрел. В Сербии задержано 9 подозреваемых в совершении военных преступлений в Косово. На Украине один человек ранен в результате случайного взрыва боеприпасов. Высокогорная транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией и другими странами Закавказья, закрыта минувшей ночью из-за сильных осадков. Решение КЧС Северной Осетии закрыть транскам в 3 часа московского времени 13 марта связано с неблагоприятными погодными условиями. Сильный дождь, затем резкое понижение температуры и выпадение снега, сообщили в дорожных службах региона. В дагестанском городе Буйнакск в ночь на субботу 13 марта произошел мощный оползень. Спасатели эвакуировали 82 человека, в том числе 26 детей, сообщили в МЧС. В Буйнакске продолжается оползневый процесс. Уже полностью разрушено 3 дома, частично разрушено 5, и еще 6 домов находятся под угрозой, рассказал представитель регионального МЧС. В Дагестане возле здания службы судебных приставов в городе Хасавюрт сегодня ночью произошел взрыв. Как сообщает Интерфакс, взорвалось самодельное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал, зданию нанесены повреждения, взрывной волной выбито стекла. Ведется поиск причастных к подрыву.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сербии задержано 9 подозреваемых в совершении военных преступлений в Косово весной 99 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
Специальная прокуратура Сербии, занимающаяся военными преступлениями, выдала ордер на арест 26 членов сербского военизированного формирования «Шакалы», но пока задержаны только 9 из них. Они подозреваются в убийстве с целью грабежа более 40 албанцев в селе Чушке на западе Косово. Известно, что на самом деле там было убито более 200 албанцев, но не все из них опознаны. Сербские боевики и военные резервисты ранним утром 14 мая 1999 года вошли в албанское село Чушке. Местных жителей, мужчин, расстреляли, их тела сожгли. У женщин и детей отняли документы, деньги и драгоценности и насильно отправили на границу с Албанией. Это преступление было совершено во время бомбардировок Сербии авиации НАТО, что ознаменовало начало операции, направленной на прекращение этнических чисток Косово, которые проводили сербские власти при режиме Слободана Милошевича. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Сербия выплатила компенсацию в размере 250 тысяч евро семье Ивана Стамболича, бывшего в 80-е годы президентом Социалистической Республики Сербия в составе Югославии. Иван Стамболич, выступавший с критикой руководившего Сербией в 90-е годы Слободана Милошевича, был похищен в Белграде в августе 2000 года. 3 года спустя было обнаружено его тело. Суд установил, что Стамболича похитили и убили агенты спецслужб по прямому указанию Слободана Милошевича, который, как утверждается, опасался, что экс-президент может стать его соперником на выборах. В Хмельницкой области Украины один человек был легко ранен в результате случайного взрыва боеприпасов. Как сообщается, в субботу на территории предприятия «Укроборонсервис» вблизи села Гузевицы во время погрузки снарядов произошло самовозгорание, что вызвало детонацию боеприпасов. Легкие ранения получил сотрудник предприятия. По данным украинских властей, взорвались авиационные снаряды малого калибра, угрозы местному населению нет. В Латвии обсуждают условия получения вида на жительство при покупке недвижимости из Риги, сообщает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
По словам президента, получение вида на жительство в связи с покупкой недвижимости противоречит евросоюзной практике и, к тому же, может способствовать появлению в Латвии нежелательных лиц и средств неясного происхождения. Что это за лица, Валдис Затлерс не уточнил, однако известно, что особняки под Ригой и в Юрмале собираются приобрести Алла Пугачева, Ксения Собчак и другие представители российского шоу и просто бизнеса. Напомню, что, согласно поправкам, пятилетний вид на жительство в Латвии мог бы приобрести любой иностранец, купивший здесь недвижимость на сумму не менее $200 000. Против поправок сразу выступили представители национал-радикальных организаций.
Это ни в каком случае не в интересах граждан Латвии, потому что несколько тысяч в основном российских граждан раскупят собственность. Мы еще более будем зависеть от этого государства.
Опасается зампредседателя партии «Все Латвии» Дмитрий Смиронов.
К сожалению, они до сих пор изучили только одну мелодию и пытаются искать любой повод, чтобы ее в очередной раз сыграть.
Считает депутат Сейма Борис Целевич. Михаил Бомбин для Радио Свобода.
В Ираке продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Избирательная комиссия страны объявила первые предварительные результаты голосования в Багдаде. В иракской столице лидирует шиитская коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. Победа в Багдаде может стать ключевой для окончательного распределения мандатов в парламенте. Блок Аль-Малики пока, помимо Багдада, лидирует в трех южных провинциях. Его главный соперник – светская коалиция во главе с экс-премьером и Ядом Аллауи в двух провинциях на севере. Окончательные итоги выборов могут быть подведены, как сообщается, только через несколько недель. На юге Афганистана в городе Кандагар произошла серия взрывов, была слышна перестрелка, данных о жертвах и пострадавших пока нет. По информации Министерства внутренних дел, взрывы совершены смертником рядом с городской тюрьмой. Также был произведен ракетный обстрел Кандагара. Согласно другим сообщениям, взрывные устройства сработали около штаб-квартиры городской полиции и возле других административных зданий.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси буквально полтора часа назад возникла паника из-за сюжета на телеканале «Имедиа», который показал наступление российских войск на Грузию, убийство Михаила Саакашвили, бегство оппозиционеров. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси корреспондент радио «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили. Мзия, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Расскажите, пожалуйста, что произошло?
Да, действительно, обычно это на телеканале «Медиа», это обычно в 8 часов вечера по тбилисскому времени идет информационный выпуск, называется она «Хроника». И лично по своему, то, что я пережила, так сказать, и что со мной случилось, это было то, что в конец дня, конечно, хочется услышать главные новости. И чуть с опозданием я переключила, там обычно идет обычный выпуск, ну, конечно, с необычным названием, очень шокирующим, написано так крупным титром, планом, что российская интервенция и что Нугайделис Бурджанадзе бежали в Цхинвали, и до этого, пока они туда прибыли, произошло покушение на Кокоит, и он тяжело ранен при смерти, его перевезли во Владикавказ, и в это время уже в Цхинвали Нугайделис Бурджанадзе объявили народное правительство и призвали грузинский народ к неповинованию к президенту, криминалу Саакашвили, это я буквально цитирую, что было, и потом были комментарии с Москвы, и все то, что, допустим, конечно, в глаза бросалось то, что, допустим, были какие-то кадры, которые не совсем соответствовали, так сказать, весенней погоде, все время было написано, что это прямой репортаж, это лайв. И несколько раз было повторено, что в Ахалгорском районе российские танки начали мобилизоваться, и они наступают на Тбилиси, и буквально уже очень скоро они войдут сюда, и я оторвалась в этот момент и стала звонить. То есть у меня много знакомых в Имеди, и я думаю, что такое. И в это время они мне сказали, что это просто имитация. Ну, хотя не у всех в Грузии есть знакомые, которые могли бы перезвонить. Мне еще повезло, что я в это время дозвонилась просто.
Мзия, скажите, да. как реагировало население Грузии, те, кто не мог дозвониться там до своих знакомых,
да,
в Имеди?
Самое интересное было то, что несколько раз было еще повторено то, что вот именно российский президент Медведев созвал срочно Совет Безопасности, и надо какой-то план был уже готовиться в Кремле. Естественно, нам звонили, мне звонили с регионов, пожилые мои родители, которые плакали, они испугались. Действительно, потом пришлось несколько раз перезванивать, их успокаивать. Эти звонки действительно не прекращаются.
Мзия, скажите, что-нибудь, какие-то фактические изменения там на улице? Люди выходили на улицу, что-нибудь такое вот реальное происходило?
Реально я могу сказать то, что, допустим, моя подруга, которая мне звонила в магазине, они вот все так вот смущенно так смотрели, прикованные. Естественно, просто это все продолжалось где-то 30 минут, и, естественно, там потом открылся кадр, и ведущая сказала, что вы смотрели то, что не должно было не должно произойти. И потом идет обсуждение. Ну вот моя родственница сейчас, она звонила, сказала, что дети все-таки боятся, они сидят как бы на чемоданах, и все-таки этот страх есть, потому что это как плохой испорченный телефон, это звонки сейчас начали дозваниваться, потому что какое-то время невозможно было из-за вот таких интенсивных звонков, то есть была перегружена линия, никто не мог никому дозвониться.
Зия, скажите, телеканалы медиа или какие-нибудь официальные лица уже успели как-то прокомментировать вот происходящую панику и вообще выход тогда вообще?
Да, Александр, это произошло сразу же, допустим, после таких учащенных звонков появился титр, что все, что было показано в информационном передачи «Хроники», это была имитация. И буквально вот через 40 минут после передачи в прямой эфир, можно сказать, вбежала спикер президента Саакашвили Манана Маджгаладзе, и она сказала, что она именно прибыла в студию по заданию президента, чтобы передать его возмущение, что такие вещи, когда передаются, даже такие гипотетические, это всегда должно быть, к этому должна быть подготовлена аудитория, и все время должно было быть как хоть бы бегущая строка, что это все имитация. То есть вот даже на уровне первого лица реагирование, конечно, уже было.
Ну, спасибо, Мзия. Да. Напомню, что на прямой телефонной линии из Тбилиси был корреспондент радио «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили. Вообще, происходящее сегодня живо напомнило панику, которая охватила Америку в 1938 году. Тогда, напомню, по американскому радио прозвучал радиоспектакль, сделанный по фантастическому роману Герберта Уэллса «Война миров». И этот радиоспектакль был настолько качественно сделан, что слушателей охватила паника. Люди приняли все за реальность, и некоторые хватали первое попавшееся под руки и выбегали из домов. Дороги забили массы машин, которые неслись, не соблюдая правил. Тогда у людей было одно желание – спрятаться и убежать от того ужаса, который несут марсиане. И этот случай ярко продемонстрировал, что люди готовы слепо верить СМИ, если информация умело подготовлена, грамотно срежиссирована и наполнена правдоподобными подробностями. Как будет оправдываться далее грузинская телекомпания за сегодняшнюю панику, думаю, мы сможем узнать уже завтра. Ну а теперь продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
11 марта Госдепартамент США опубликовал доклад о положении в области прав человека. В докладе было более 60 страниц, посвящающихся Грузии. Самые объективные и объемные, так охарактеризовали отчет Госдепа в отношении Грузии и правозащитники, и чиновники. Но все же взгляды разнятся. Официальные лица увидели в грузинской части отчета большой прогресс, а правозащитники считают, что этот доклад самым жестким из всех предыдущих по отношению к ситуации с правами человека в Грузии. Тему продолжает мой коллега из Тбилиси Нона Суварян.
Довольно значительная часть доклада 2009 года, опубликованного Государственным департаментом США, посвящена проблемам защиты прав человека в Грузии. Правозащитники уже окрестили этот доклад как беспрецедентно объективный и объемный. Однако лишь немногие к этому моменту ознакомились с содержанием отчета. Среди них и председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Гия Арсенишвили, который считает доклад Госдепа США очень важным документом. Он отмечает, что американское правительство не обошло вниманием те темы, которые были решены положительно в течение 2009 года.
Это процессуальный кодекс, который был принят нами, и некоторые вопросы в особенности отмечаются, которые принадлежат процессуальному кодексу. Кроме этого, очень положительно оцениваются прямые выборы мэра города Тбилиси, то, что касается парламента Грузии, там особой критики ничего не заслуживает.
Среди случаев нарушения прав человека в Грузии в 2009 году также были названы элитарная коррупция, плохое обращение к заключенным и плохое положение в тюрьмах. В связи с последним пунктом Арсеньевич уверен, что ситуация значительно улучшится после входа в эксплуатацию новых тюремных зданий. О том, что доклад 2009 года самый критичный, говорит и объем отчета, считает руководитель Центра по правам человека Учена Нуашвили. Он также отмечает, что если прежняя администрация закрывала глаза на некоторые вопросы, то у нынешнего правительства США более объективное и реалистичное видение ситуации.
Самое важное для меня то, что в отчете прямо говорится об основных тенденциях. Самое важное, что упоминается преследование лиц по политическому признаку. Госдеп в прошлых годах избегал использования этого термина.
Член республиканской партии Сопо Хоргуани наиболее интересным считает то, что в этот доклад попали не только факты нарушения прав человека, происшедшие в 2009 году, но и те, которые имели место в предыдущих годах, однако остались нерасследованными.
То, что не проводили расследование и до сих пор нет ответов на то, что происходило в 2006 году, когда дело касалось того же Амирана Рубакидзе, которого убили полицейские, когда дело касается права собственности, интонации строже. Невозможно и нереально, чтобы расследования продолжались 3 года, 4 года. Очень детально, досконально описывается ситуация, которая касается свободы медиа, что происходит в телевидениях и как там политика редакции напрямую связана с государством.
Руководитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе удивлена, что государственный департамент громко заявил о том, о чем уже давно говорят местные правозащитники.
Это факты пыток, безнаказанность полицейских, отсутствие независимого суда и так далее.
Доклад, опубликованный Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, прокомментировал и президент Грузии. Этот доклад критичен в отношении всех стран, в том числе высокоразвитых, заявил Михаил Саакашвили.
Джон Басс, посол Соединенных Штатов в Грузии, дал эксклюзивное интервью корреспонденту Радио Свободы в Тбилиси Нику Нергадзе. Посол рассказал о том, как он работает с правительством Грузии, чтобы добиться изменений в области прав человека, а также рассказал о задачах США на ближайшее время в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Джон Басс ответил на вопрос о новом докладе Государственного департамента США.
Если посмотреть на доклад по правам человека этого года и сравнить его с предыдущим, становится ясно, что с правами человека в Грузии не было серьезного прогресса. Найдутся люди, которые даже скажут, что ситуация ухудшилась. Что вы думаете по этому поводу?
Если посмотреть на то, что написано в этом и предыдущих докладах, становится понятным, что Грузия, по большому счету, все еще страна, находящаяся в переходном периоде. Прошлое этой страны связано с оккупацией, тоталитарным режимом и многолетними конфликтами. И чтобы завершить этот исторический этап, недостаточно просто принять несколько десятков законов и присоединиться к определенному количеству международных структур. Чтобы достичь изменений, надо поменять культуру мышления людей. Для этого самым легким шагом могло бы стать изменение законодательства. С трудностями сталкиваешься, когда приходится популяризировать эти изменения среди людей, чтобы они поняли, в чем разница и что это за новые правила, которые ты для них вводишь. И в докладе по правам человека ясно видно, что в некоторых областях Грузии надо стремиться к дальнейшему прогрессу.
Когда Соединенные Штаты и другие зарубежные структуры говорят о Грузии, они постоянно упоминают проблемы с медиа. В докладе этого года и предыдущих лет говорилось, что проблема со свободной журналистикой остается одна из наиболее важных в нашей стране. Как вы думаете, почему так происходит?
Но это не единственная область, где не было достигнуто серьезного прогресса. Мы вообще-то наблюдаем, что степень свободы грузинской медиа пока только снижается. И это то, что волнует нас и меня лично, так как до начала своей дипломатической деятельности я был журналистом. Свобода слова – это существенная часть живой и зрелой демократии. И я думаю, что достичь такой демократии невозможно без обеспечения свободной и живой ситуации для работы медиа. Я думаю, что проблема местной медиа в первую очередь можно объяснить ее политизированностью, а также непрозрачностью имен владельцев, неясностью, кто принимает решения по редакционной политике и как бизнес-интересы влияют на содержание выпусков новостей конкретной медиа.
И в моем последнем вопросе я бы хотел вернуться к роли Соединенных Штатов в Грузии, на этот раз в конфликтных регионах. Многие в зарубежной прессе отмечают, что Россия в Абхазии и Южной Осетии очень активно продвигают свою политику. И при этом спрашивают, а где же там Америка? Как вы думаете, что США должны сделать в этом направлении? направлении.
Ну, давайте я сперва поговорю о правах человека в этих регионах. По правде говоря, мы не сумели передать в докладе все детали касательно тамошней ситуации с правами человека. Не так, как нам было бы этого хотелось. Причина этого в том, что нам очень трудно получить доступ на этой территории. Мы стоим на фундаментальном принципе, что мы будем всегда признавать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. При этом мы начинаем осознавать те проблемы, которые люди, проживающие там, начинают испытывать. Чтобы изучить эти проблемы и попытаться помочь их решить, у международного сообщества должен быть абсолютный доступ как в Абхазию, так и в Южную Осетию. Это тот вопрос, который мы не раз поднимали на переговорах в Женеве, во время встреч в Москве и других столицах. Мы собираемся энергично продолжать добиваться доступа, чтобы суметь помочь людям, у которых там есть проблемы.
Джон Басс, посол Соединенных Штатов в Грузии, в эксклюзивном интервью корреспонденту Радио Свободы в Тбилиси Нико Нергадзе. В докладе Госдепартамента США о положении в области прав человека много говорится и о России. Вашингтон озабочен коррупцией, убийством журналистов и гастарбайтеров, и ситуацией на Кавказе и многим другим. Российские правозащитники с Госдепом согласны. Российские власти возмущены, что США поставили Россию в один ряд с Египтом и Шри-Ланкой. Тему продолжает наш нью-йоркский коллега Ян Рунов.
На брифинге по поводу выпуска нового отчета помощник госсекретаря Майкл Познер подверг критике правительства России за то, что оно ограничивает гражданские свободы якобы в интересах национальной безопасности. По словам Майкла Познера, есть несколько тенденций, на которые указывает нынешний доклад. Во-первых, многие правительства все больше ограничивают деятельность неправительственных правозащитных организаций, препятствуют попыткам регистрировать факты нарушения прав человека в стране и мешают этим организациям получить финансирование из-за границы. Эти тенденции стали особенно заметны в последние несколько лет. Как минимум 25 государств ввели новые законы, ограничивающие деятельность правозащитных организаций. Другая тенденция, типичная для мира, в котором мы сейчас живем, говорит Майкл Познер, это нарушение прав человека и со стороны правительства, и со стороны антиправительственных вооруженных группировок. Конечно, обеспечение национальной безопасности – очень важный фактор, но это все чаще служит оправданием для ограничения гражданских свобод в стране. Мы видим это в Египте, видим в России, в Шри-Ланке. Третья тенденция – растущая роль в работе как активистов-правозащитников, так и правительства новых средств распространения информации, таких как интернет и телефонные послания. Многие правительства встревожены влиянием новых средств информации и пытаются контролировать их. Вот эта тенденция вызывает серьезную тревогу. Накануне публикации помощник госсекретаря по вопросам демократии, труда и прав человека Майкл Познер объяснил, почему такой отчет важен и почему этим занимается Госдепартамент Соединенных Штатов. Отчеты о правах человека важны потому, что они информируют американских политиков о происходящем в мире, информируют Конгресс и правительство о происходящем в каждой конкретной стране мира. Отчеты становятся важным источником информации также для ООН, правительств разных государств, активистов, неправительственных организаций и просто для жителей разных стран. Отчет становится объективным и лучшим источником информации о том, что происходит в их собственной стране, а это дает им стимул к большей активности. Далее Майкл Познер, помощник госсекретаря, сказал: «Есть много отчетов по правам человека, выпускаемых ежегодно неправительственными организациями, такими как, например, Международная амнистия. Они весьма ценны, но у них нет того резонанса и той широты, какими обладает исследование Госдепартамента. Мы составляем отчет о положении в 194 государствах мира. Наш отчет всесторонний, детальный, составленный правительством Соединенных Штатов, американскими дипломатами и экспертами. Это более масштабный и более детальный отчет». Майкл Познер заметил, что в течение многих лет отчет Госдепартамента подвергался критике за то, что в нем отражались нарушения прав человека во всех странах мира, кроме самой Америки. Госсекретарь Клинтон дала ясно понять, как и сам президент, что мы верны единым, универсальным стандартам прав человека. Эти стандарты одинаковы для всех, в том числе для нас самих. Помощник госсекретаря отметил, что в 2009 году были как негативные, так и позитивные изменения. Например, в Грузии отмечен прогресс в судебной системе, а на Украине создана комиссия по борьбе с коррупцией и успешно проведены выборы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». С вами в студии Александр Касаткин. Напомню, что все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. А мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа».
Международный скандал между Турцией и Швецией начался на этой неделе после признания шведским парламентом геноцида армян, понтийских греков и ассирийцев в Османской империи. Турция отозвала своего посла, а министр иностранных дел Швеции оправдывался тем, что это парламентское решение, которое в правительстве не поддерживают. Но факт остается фактом. Швеция официально признала геноцид этих народов, причем для ассирийцев это первое признание со стороны государства, рассказывает Демис Палан.
Закат Османской империи – один из самых кровавых периодов истории начала 20 века. Миллионы людей были убиты, еще больше вынуждены покинуть родные земли. Сегодня, спустя почти 100 лет после этих кровавых событий, вопрос их правовой оценки является одним из острейших в мировой политике. На этой неделе произошло событие, значение которого очень велико. Парламент Швеции признал геноцид не только армян и понтийских греков, но и ассирийцев. Если геноцид армян признан многими странами, в том числе и Россией, а геноцид понтийских греков признан Грецией, Кипром и Арменией, то геноцид ассирийцев признан впервые. Признание шведским парламентом геноцида армян, греков и ассирийцев проходило непросто, и решение было принято с перевесом всего лишь в один голос. Армянская греческая диаспора и большая ассирийская община Швеции, порядка 80 тысяч человек, приложили все возможные усилия, чтобы резолюция была принята. Турция, в свою очередь, оказывала давление по дипломатическим каналам и активно использовала турецкую общину Швеции, в том числе и депутатов турецкого происхождения. Интересный момент. Один из таких депутатов демонстративно покинул зал, и его голоса как раз и не хватило, чтобы заблокировать это решение. Наверняка в пользу ассирийцев сыграла и трагедия трехлетней давности, когда в шведском университете Оребро был убит преподаватель Фуад Денис, ассириец по происхождению. 40-летний профессор социологии получил международную известность своими исследованиями, касающимися геноцида ассирийцев. Тогда в шведском обществе был большой скандал. В шведской прессе прокатилась волна критики в адрес полиции, которая вела дело очень странно, будто в ее задачи входил не поиск преступника, а его укрытие. В частности, сразу после убийства полиция заявила, что на видеокамерах, фиксировавших всех, кто входил в тот день в университет, изображение слишком нечеткое. И лишь примерно через месяц после убийства, под жестким давлением общественности, полиции вдруг удалось улучшить качество видеозаписи и на основе полученных с опозданием данных, произвела задержание одного подозреваемого. Тогда же коллеги Дениза по университету во всеуслышание подтвердили факт существования постоянных угроз в адрес историков, исследующих массовые убийства в Османской империи. Впрочем, и до этого убийства шведский парламент уделял внимание положению ассирийской общины в Турции. В 2000 году в Турции был арестован молодой ассирийский священник Сирийской ортодоксальной церкви Антиохии Юсуф Акбулут. Тогда в США в преддверии выборов проходило обсуждение возможного принятия Конгрессом резолюции о геноциде армян. Крупнейшая в Турции газета «Хюриет» по заданию властей занялась обзвоном духовенства христианских конфессий. По замыслу чиновников, христианское духовенство должно было осудить попытки ряда конгрессменов вмешаться во внутренние дела Турции. Звонок представителю Сирийской ортодоксальной церкви Антиохии дал, тем не менее, осечку. Случайно у телефона оказался не умудренный опытом иерарх, а молодой священник, который тоже выразил недовольство формулировкой американских конгрессменов, но совсем не так, как от него ожидали. Почему все говорят только о геноциде армян? Разве не было еще и геноцида ассирийцев и греков? И почему все вспоминают только о преступлениях турок? Как будто курды тоже не убивали христиан. Ошеломленная редакция «Хюриет» опубликовала интервью под осуждающим заголовком «Среди нас есть предатель». Вскоре священник был арестован по обвинению в разжигании расовой и религиозной розни. На Западе ассирийцами была развернута кампания в защиту узника. На судебное заседание прилетела специальная комиссия шведского парламента. Заседание несколько раз откладывалось и в итоге вообще не состоялось. Обвинение было снято без суда, а следствие закрыто. Проведя в тюрьме менее года, Юсуф Акбулут вышел на свободу. Сегодня ассирийцы празднуют важную политическую победу. К сожалению, Турция относится к факту признания геноцида крайне отрицательно и не собирается следовать примеру западных стран, не закрывающих глаза на черные страницы своего прошлого.
Это был Демис Паландов, обозреватель радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
Напомню, что все материалы нашей программы вы можете в любое время дня и ночи прочитать или послушать на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. С вами в студии Александр Касаткин. А сейчас с новостями из нашей студии Любовь Баматова.
Высокогорная транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией и другими странами Закавказья, закрыта минувшей ночью из-за неблагоприятных погодных условий. Сильного дождя, а затем резкого понижения температуры и выпадения снега сообщили в дорожных службах региона. В дагестанском городе Буйнакск сегодня ночью 13 марта произошел мощный оползень. Спасатели эвакуировали 82 человека, в том числе 26 детей, сообщили в МЧС. В Буйнакске продолжается оползневый процесс. Уже полностью разрушено 3 дома, частично разрушено 5, еще 6 домов находятся под угрозой, рассказал представитель регионального МЧС. В Дагестане возле здания службы судебных приставов в городе Хасавюрт сегодня ночью произошел взрыв. Как сообщает Интерфакс, взорвалось самодельное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал, зданию нанесены повреждения, взрывной волной выбиты стекла. Ведется поиск причастных к подрыву. Сербия выплатила компенсацию в размере 250 тысяч евро семье Ивана Стамбулича, бывшего в 80-е годы президентом Социалистической Республики Сербия в составе Югославии. Иван Стамбулич, выступавший с критикой руководившего Сербией в 90-е годы Слободана Милошевича, был похищен в Белграде в августе 2000 года. 3 года спустя было обнаружено его тело. Суд установил, что Стамбулича похитили и убили агенты спецслужб по прямому указанию Слободана Милошевича, который, как утверждается, опасался, что экс-президент может стать его соперником на выборах. В Хмельницкой области Украины один человек легко ранен в результате случайного взрыва боеприпасов. Как сообщается, в субботу на территории предприятия «Укроборонсервис» вблизи села Гузевицы во время погрузки снарядов произошло самовозгорание, что вызвало детонацию боеприпасов. Легкие ранения получил сотрудник предприятия. Угрозы местному населению нет. В Ираке продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Избирательная комиссия страны объявила первые предварительные результаты голосования в Багдаде. В иракской столице лидирует шиитская коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. Победа в Багдаде может стать ключевой для окончательного распределения мандатов в парламенте. На юге Афганистана, в городе Кандагар, произошла серия взрывов. Была слышна перестрелка, данных о жертвах и пострадавших пока нет. По информации Министерства внутренних дел, взрывы совершены смертниками рядом с городской тюрьмой. Также был проведен ракетный обстрел Кандагара. Согласно другим сообщениям, взрывные устройства сработали около штаб-квартиры городской полиции и возле других административных зданий.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Правительство России одобрило проект соглашения с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия об объединенной российской военной базе на территории этой республики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров России. Правительство постановило представить президенту Медведеву предложение о подписании этого соглашения в ближайшее время. Соглашение предполагается заключить сроком на 49 лет с возможностью его автоматического продления на 15-летние периоды. В этом соглашении определен порядок использования объединенной российской базы совместно с вооруженными силами самопровозглашенной республики Южная Осетия для защиты суверенитета и безопасности этой республики, включая противодействие международным террористическим формированиям. На эту тему сюжет подготовил мой коллега Олег Кусов.
Дмитрий Медведев согласился с предложением российского правительства о подписании соглашения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия об объединенной российской военной базе на ее территории. Президент поручил Министерству обороны России с участием МИДа провести переговоры с Хинвали и по достижению договоренности подписать соответствующие соглашения от имени России. Подобное соглашение было уже подписано с Абхазией 17 февраля. Многие грузинские политики и эксперты южно-осетинскую территорию, иначе как российский военный плацдарм, не называют. Главный редактор независимого военного аналитического журнала «Арсенали Иракли» Аладашвили подчеркивает, что основные силы российских военных расположатся в Схинвале и в Джаве. В Ахалгорском районе будут базироваться артиллерийские подразделения.
Эта территория очень близка к столице Грузии. По прямой там будет около 37-40 километров из Ахалгорского района. Эта территория оккупирована очень близко к главным магистралям, которые соединяют западную и восточную Грузию. Я имею в виду как железнодорожное полотно, которое проходит около Ахалгорского района, а также автомобильная там дорога. Из этой военной базы очень легко будет перевязаться западную и восточную Грузию, разделиться друг от друга. А кроме этого, ракетная система залпового огня типа «Ураган», я уже не говорю про смерч, может достигнуть из оккупированных территорий Сахалгорского района до Тбилиси.
Заместитель главного редактора московского интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц, напротив, полагает, что военная база на территории Южной Осетии – это не более чем следствие постимперских комплексов России.
С военной точки зрения значение этой базы не очень значительно. У России есть возможность, если иметь в виду гипотетические агрессивные планы в отношении Грузии, то у России есть возможность проецировать военную силу в отношении Грузии и без этой базы. Я думаю, здесь дело в другом. Таким образом, нынешнее российское руководство успокаивает свои имперские комплексы неполноценности и фантомные боли по поводу того, что Советский Союз был вынужден уйти из Восточной Европы, что потом рассыпался сам Советский Союз. Вот это отсутствие союзников и, как следствие этого, отсутствие своих военных баз является чем-то мучительным для российской власти. В результате этого мы стараемся закрепиться в Абхазии и Южной Осетии. Вот все это выглядит довольно комично, фарсово. Первоначально хотели на каждой из баз и в Южной Осетии, и в Абхазии разместить по бригаде. Теперь, видимо, столкнувшись с тем, что размещать негде и возможности этого сделать нет, там остаются по полбригады. Остальная часть этой бригады будет в Моздоке. Это означает, что с точки зрения мобильности, в общем-то, все равно. Можно было этих военнослужащих полностью разместить в Моздоке. Поэтому я думаю, что это вот некий символический жест, не более того.
Так считает военный аналитик Александр Гольц. На российской базе в Южной Осетии намерены дислоцироваться и республиканские силовые подразделения.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Мы продолжаем юго-осетинскую тему. Сейчас под арестом в Схинвале находится правозащитница, главный редактор газеты «Позиция» и преподаватель Юго-Осетинского университета Фатима Маргиева. Суд по ее делу снова отложен до 18 марта, поскольку адвокаты подсудимой не допустили к выполнению своих обязанностей на процессе. Эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко находится в Схинвале и принимает участие в процессе по делу Фатимы Маргиевой.
Вчерашнее судебное заседание по делу Фатимы Маргиевой длилось не более 15 минут. Общественному защитнику, участие которого не требует разрешения, не позволили вступить в дело. Главный на сегодняшний день вопрос изменения меры пресечения так и не был поднят. Формально суд имел полное право отложить разбирательство, пока адвокат не отрешит все формальности. Однако все происходящее меньше всего походило на стремление соблюсти процедуры. Дочь Фатимы, Лена, обратилась к судье, чтобы тот разрешил ей свидание с матерью. Судья Дмитрий Техов сразу по окончании заседания покинул зал. Девушке пришлось догонять его и несколько раз повторять свой вопрос. В конечном итоге – отказ. Судья сказал, что Лена проходит по делу свидетелем и не может вести с подсудимым. Лана Хачерова, адвокат из Северной Осетии, от которой все пытались добиться хоть какого-то комментария и перспективы в дело, лишь разводила руками. Нужно смотреть материалы. Полистав местный юго-осетинский закон об оружии, Лана немного удивилась. Заметила, что если здесь работают по Российскому уголовному кодексу, то и остальные законы должны соответствовать российским. Адвокат вынуждена была вернуться в Владикавказ. Бюрократия в маленькой Южной Осетии, столица которой можно пройти за час, не выступает российской. Чтобы посетить отбывающих наказание в юго-осетинской тюрьме, мне разрешение пришлось спросить у самого министра юстиции. Министр пообещал на следующей неделе начать выяснять, содержатся ли эти люди в тюрьме, а после принять решение. Жительница Тхенвари Азер Шалохова уже тоже пытается общаться с адвокатами. Ее сын тоже сидел в тюрьме, но только в Грузии. Сына на свободе она увидеть так и не смогла. И о нем напоминает внучка, трехлетняя Лера. Девочка родилась, когда ее отца уже не было в живых. Александр Сахаврибов не дожил 2 дней до суда, на котором, как говорит мать, его должны были освободить. Больше 3 лет назад в грузинской тюрьме, где сидел Александр, случился бунт. Охранники застрелили сына Азу и еще 7 человек. Сейчас мать хочет добиться справедливости и наказать виновных в смерти сына. Общаться с адвокатом, который в Тбилиси представляет ее интересы, очень сложно. Границы закрыты, а почтовые связи Грузии отсутствуют даже с Россией. Граждане Грузии Демури Чихладзе и Давид Капанадзе сидят в Хинвальской тюрьме уже больше года. Родственники и хотели бы нанять им своего адвоката, но не могут. Если российский защитник может хотя бы попробовать пройти аккредитацию, то для грузинских адвокатов это абсолютно нереально. Назначенного в Хинвальским судом адвоката Газаева Альбину, Демури и Давид впервые увидели на суде, где их приговорили к 2 годам заключения. Оказалось, что Газаева была назначена адвокатом для Фатимы Мартиевой. Фатима говорит, что впервые имя этого адвоката увидела в постановлении об аресте. Ни до, ни после Газаева о себе знать не давала. У слов судьи Техова не было понятно, присутствовал ли вообще Газаева на заседании, где заочно было принято решение об аресте Фатимы. Сама же Фатима рассказала, что живет неподалеку от суда и почти каждый день встречалась с этим адвокатом по дороге на работу. Но та ни разу не сказала, что представляет ее интересы. Независимый адвокат, которого человек сам себе может выбрать и свободно с ним общаться, одна из основных гарантий того, что его права будут соблюдаться. И, похоже, границы объявившего независимость государства стали почти непроницаемыми для права.
Из Хинвали рассказывала Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Путь Грузии от этнического национализма до гражданского общества пройден только отчасти. Если в прошлом на языке ксенофобии и вражды говорили в основном политики и журналисты, то сегодня эстафету у них переняли и деятели массовой культуры и шоу-бизнеса. Сегодняшний сюжет на «Имедиа» яркий тому пример. В Грузии снимают фильмы, ставят спектакли, делают телевизионные передачи, в которых высмеиваются этнические меньшинства из-за характерных дефектов речи или отождествления с группами непрестижных профессий. Что питает ксенофобскую риторику в Грузии и как проявляется язык вражды в быту и в публичном пространстве в сюжете Джимшера Рехвиашвили.
На одном из центральных телеканалов Грузии в популярной передаче ведущая обратилась к гостю с поразительно некорректным вопросом, хотя шокирующим оказался и ответ респондента.
Стеснялся ли ты своего армянского происхождения?
Да.
Позже участник шоу уточнил, что своего этнического происхождения стеснялся, когда был сравнительно молодым. В свою очередь и ведущая отметила, что в том, чтобы быть армянином, нет ничего постыдного. Странно, что подобный диалог состоялся в демократической стране, которая является членом Совета Европы и по конституции которой все граждане пользуются равными правами. Представитель армянской общины Грузии Мари Микоян говорит, что риторикой ксенофобии и стереотипами насыщены фактически все телеканалы, хотя она также уверена в том, что этим грешит и само общество. Мари Микоян приводит один пример из социологических опросов.
Был какой-то проект, в рамках которого респондентам был задан вопрос, кого бы вы не хотели иметь своим соседом. В списке ответов были наркоманы, алкоголики, проститутки и представители нескольких этнических групп. Есть часть общества, в которой присутствует ксенофобия по отношению к негрузинам. Это все равно, что кто-то скажет.
Я не расист, но я ненавижу негров.
Заключает Мари Микоян. Однако наряду с жанром развлекательного шоу в внедрении стереотипов активно участвуют как режиссеры театра, так и кино. Юмористические пассажи, которых зачастую основаны на нацменьшинствах, особенно на армянах. Социолог Эмзар Джгеринае считает, что причиной подобного отношения общества в большей степени является соперничество за так называемое первенство, нежели армянофобия.
Если армянофобия и имеет место в нашей культуре, то это является
является только лишь показателем соперничества среди этих двух культур в связи с их древностью. На Кавказе армяне и грузины соперничают, кто из них является более древним народом. Думаю, что и в Армении есть подобное поведение по отношению к грузинам. И это больше конкуренция в этой области, и не думаю, что в быту это имеет какое-либо особое значение.
Что касается отождествления представителей этнических меньшинств представителями определенных профессий, что курд – это дворник, азербайджанец – продавец зелени, а армянин – сапожник, ювелир или мастер телевизоров, по словам Эмзара Чгериная, этот порог – часть советского наследия и связан с проблемой интеграции.
Во времена Советского Союза изучение грузинского языка не было обязательным для других этносов. Естественно, следствием этого стало то, что граждане армянской национальности нашей страны были менее интегрированы в жизнь государства по той причине, что они не владели языком, и у них, естественно, ограничилось место работы. Получилось так, что за их этническим происхождением закрепились определенные профессии. Но я надеюсь, что эта ситуация изменится.
В качестве выхода из сложившейся ситуации Эмзар Чгериная видит создание определенных ограничений. Между прочим, это же требование выдвигает и Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, которая призывает власти Грузии расценивать язык вражды и ксенофобскую риторику в СМИ как преступление. Однако Бекхам Индиашвили, руководитель Центра толерантности, существующий при Народном защитнике, считает, что улучшить положение возможно и без ужесточения закона.
Считаю, что общественность путем самоорганизации должна справиться с этим пороком. Гражданский сектор должен потребовать от средств массовой информации, от представителей общественности и от политиков более жесткого ответа за подобную риторику.
Это же мнение разделяет и представитель армянской общины Мари Микоян. По ее словам, обнадеживает то, что источником ксенофобии, как правило, является не власть и не весь политический класс, в отличие от средств массовой информации и от творческих кругов, многие представители которых, если бы ксенофобия была наказуема в Грузии, не смогли бы ни вести передачи, ни снимать фильмов и ни петь.
Джим Шерджихвиашвили из Тбилиси. На тему ксенофобии главный редактор радио «Кавказа» Андрей Бабицкий пообщался с экспертами Грузии и Армении. Ему слово.
У нас на линии из Еревана главный редактор газеты «Утро» Арам Абрамян и из Тбилиси сотрудник Института общественных проблем Нино Данелия. Нино, несмотря на то, что Россия, к примеру, да, воспринимается как источник ксенофобии, здесь на этой почве происходит колоссальное количество тяжких преступлений. Тем не менее, представить себе, что подобный вопрос был задан где-нибудь в публичном пространстве, на телевидении или со сцены, невозможно. Есть 282-я статья за разжигание межнациональной розни, и задавший подобный вопрос серьезно рисковал стать фигурантом уголовного дела. Почему такое возможно в Грузии? Как вы считаете?
В Грузии такое возможно только потому, что одно, это ненаказуемо, и второе, у общественности нет вот такого яркого протеста против всякой ксенофобии, против этнической розни, против других, например, сексуальных меньшинств и так далее. То есть потребность равноправия всех людей, проживающих на территории этой страны, пока у общества не так востребуема.
Ну вот это очень странная вещь, потому что я, насколько понимаю, представители кавказских народов в той же России сталкиваются с кавказофобией, и она их, естественно, возмущает. Тем не менее, по отношению друг к другу, по отношению к малым народам, многие кавказцы ведут себя так же, как по отношению к ним ведут себя представители России. Арам Абрамян. Армения с Россией, у нее отношения достаточно интенсивные. Есть ли ощущение, что если вы отвергаете национализм с одной стороны, то должны и собственный национализм как-то ограничивать?
Да, несомненно, есть, но специфика Армении состоит в том, что Армения мононациональное государство, и национальные меньшинства в Армении составляют, ну, очень ничтожный процент. Поэтому вот такого рода явления, которые были описаны вот в вашем сюжете, в Армении трудно встретить. Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что если бы они были, может быть, уровень культуры, уровень сознания, уровень общества позволил бы таким вещам быть. Но сейчас я такого в нашем эфире эфире, естественно, и в наших публикациях я, честно говоря, не замечаю.
Да-да, я знаю, что 97% населения Армении – это армяне, и нет, собственно, национальных меньшинств, на ком можно было бы попробовать свое национальное чувство. Но, тем не менее, я слежу за какими-то спорами в интернете, и мне кажется, что в этом национализме, в его плотности, кавказские народы не очень сильно отличаются друг от друга. И в своих межнациональных спорах армяне едва ли уступят грузинам.
Я, пожалуй, согласился бы с вами, но в интернете все что угодно можно встретить. Мне все-таки кажется, что должна речь идти о неписанных законах, а о законах, которые формирует гражданское общество, а не административных законах, которые, как правило, вот именно на Кавказе не очень действуют. И мы должны воспитывать наше общество в иммунитете к таким явлениям, когда начинаем мы спорить, кто из нас древнее. Это, по-моему, совершенно бесплодный и бессмысленный спор.
Ну и не только кто древнее, но еще кто откуда пришел и у кого больше прав на ту или иную землю. Нино Данелия, я приведу в пример один случай. Не так давно российский журналист, переехавший в Грузию, поскольку он очень ценит достижения грузинской демократии, как-то настолько осознал себя частью грузинского общества, что стал в своем личном ЖЖ выкладывать антиармянские посты. То есть для того, чтобы быть сегодня грузином, что вот нужно войти как-то вот в эти настроения, да?
Я с вами в этом не согласна, потому что антиармянские настроения – это не грузинские настроения. То есть это не то, что, в общем, характеризует сейчас Грузию. Я думаю, эта проблема общая. Это из-за того, что мы просто молодые демократии, и очень трудно людям привыкнуть, что все проживающие на территории страны граждане Грузии, вне зависимости от этнического происхождения. Эта проблема, я думаю, больше демократических ценностей. А то, что вот могут люди разных национальностей пошутить над друг другом или какие-нибудь анекдоты рассказывать, это не кавказский феномен. В Европе очень много рассказывают немцы об англичанах, англичане о французах и так далее. Это нормально, это не проблема.
Да, шутка – это не проблема. Угу. Есть отрицание права других народов считаться таковыми. И я бы сказал, что грузинское общество в этом отрицании довольно преуспело, да, потому что когда идут разговоры о том, что нынешние абхазцы – это испорченные какими-то северокавказскими адыгами коренное племя, и поэтому не стоит с ними считаться, но это, в общем, вариант ксенофобии уже вполне себе российской.
Да, но это, к моей радости, не общая тенденция. То есть гражданское общество Грузии абсолютно этому сопротивляется. Если вы услышали бы дискуссии, которые происходят, как раз люди очень активны в гражданском обществе, как раз ставят эту проблему и стараются как-то адресовать и решить это. Я очень надеюсь, что это не станет общегрузинскими тенденциями, потому что в быту это абсолютно не видно, потому что в Грузии разные люди, разные этнические люди, с культурными разными мирами. Они проживают друг с другом, и нет никаких проблем. Просто вот, к сожалению, когда происходит то, что, о чем мы говорили в вашем сюжете, вот армянофобия в одном из национальных телевидений, и об этом просто не и журналист не стесняется говорить, и сам респондент говорит, что он стыдится этому. Вот это как раз проблема, об этом все должны говорить, об этом должна происходить дискуссия, и, конечно, все очень дружно это должны отрицать, как нечто, что не должно происходить на территории страны, у которой есть вектор к Западу, который говорит, что он ценит все демократические, гуманные главные ценности.
У меня последний вопрос. Арам, все-таки уровень национализма после распада СССР, когда к власти во всех странах Южного Кавказа пришли националистические правительства, он существенно снизился. У вас есть ощущение, что общество южнокавказские, они сами в себе эту проблему замечают? Не только на уровне права, вот на уровне ощущения, ну, какого-то морального дискомфорта.
Я думаю, что вы правы, общество это ощущает. Я, честно говоря, несколько удивлен, что с Грузией и с грузинами такие проблемы возникли, потому что если бы на другой стороне провода был азербайджанский коллега, то это было бы более естественно для меня этот вопрос обсуждать. Мне кажется, национальных вопросов не существует. Существуют политические вопросы. Политические разногласия между двумя государствами. В данном случае с Грузией политических разногласий нет, есть с Азербайджаном. И эти разногласия, когда будут решены, они, надеются, я надеюсь, будут решены, тогда национальный элемент, он постепенно элиминирует.
Благодарю вас. И напомню, у нас на линии были из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Утро», и из Еревана Нино Данелия, сотрудник Института общественных проблем.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. В небольшом городе на юге Грузии, Нинацминде, проживают бок о бок русские, армяне и грузины. Там побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Не пой же, не пой же, соловейка, ох, не пой же, так рано на заре.
Эти русские песни уже редко можно услышать в Нинацминде. Большая часть местных русских уже покинула эти места. А всего полвека назад в Нинацминде жили только русские духоборы. Тогда этот городок назывался Богдановка, от слов «богом данное». В эти дни о прежних временах напоминают только несколько улиц с белыми избушками, где теперь уже новые хозяева из местных армян. На одной из таких улиц остались три семьи русских духоборов. Правда, в доме у них армянскую речь можно услышать так же часто, как и русскую.
Богдановка, вот у нас здесь Духоборское село, Богдановка была. Хоть Одесской через мост сюда не проходили армяне. А когда Советский Союз уже вот пришел, они поравняли и сделали единство.
Рассказывает глава одной из оставшихся семи духоборов Игорь Углов. Он считается своим парнем для местных армян. Вся родня Угловых уже переехала в Россию, кто в начале 90-х, а кто в последние годы по специальной программе российского правительства по переселению соотечественников. Уезжать думает и Игорь Углов. Вся его семья уже сделала необходимые документы и ждет удобного момента. В советское время Богдановка, или как ее сейчас официально называют Нинацминде, была основным поставщиком картошки и сыра для остальной Грузии. В 90-х годах все местные краснознаменные колхозы развалились, и люди начали делить землю на огороды в несколько гектар, чтобы там выращивать картошку. Сегодня картошка не просто экспортный продукт для местных людей, но и своего рода валюта. Ее используют для бартера на все возможные продукты. Этот год был довольно урожайным и для местной жительницы Анаид Хова. Она рассказывает, как удачно она сумела сбыть свою картошку в эти месяцы.
Мы меняем нашу картошку. Меняем на муку, сахар, фрукты. Я уже который год для дома картошку меняю на уголь, дрова, другое топливо. Все, что хочешь, можно поменять на картошку. Все, что только существует.
Рассказывает Анаид Хованасян, сидя около печки, которую она растопила дровами, вымененными на картошку. Новые стулья и двери в ее доме появились таким же путем – бартером на основной местный продукт. У Анаид, так же, как и у большей части местного населения, нет постоянной работы, где бы платили наличными деньгами. Из-за этого уже почти два десятка лет многие местные мужчины ездят на сезонные заработки в Россию. У каждой улицы и местного села свой российский город, куда они ездят, кто на стройку, а кто торговать. Домой они приезжают только на месяц-два на Новый год. На такие вот заработки ездил и 27-летний Варужан Амбарян. Во время экономического кризиса в России работы стало меньше, и вот уже второй год он остается в Нинацминде. Около года назад местный уроженец-армянин, который держал под собой тюменский строительный бизнес, открыл в Нинацминде швейную фабрику. Туда механиком устроился и Варужан.
Здесь дома ты. Каждый день в семье. Ты спишь в своей кровати, тебе удобно, всякое такое. В России этого нету. В России ты еще и, может, попадешь в хорошие руки, но не все. Всегда. Ну, конечно, тут мало получаешь, но зато ты возле дома. В России ты много можешь привезти, но ты уже в чужой стране.
Вместе с Варужаном на фабрике работают еще около 200 человек. Они шьют джинсы и одежду для грузинской полиции и охранников. На ярлыке их продукции написано «Арамани». Почти как Армани, только вот хозяева фабрики утверждают, что ничего общего с итальянским модельным домом они не имеют.
Рассказывала Олеся Вартанян. Теория рукотворного всемирного потепления внезапно и катастрофически стала терять убедительность в глазах американцев. А именно на нее опирается президент Обама в важной инициативе своего президентства – принятии закона о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно последним опросам, проведенным социологической службой Гэллопа, в последние два года американцы меньше озабочены угрозой глобального потепления и все больше считают, что сами ученые не убеждены в своих выводах. И это несмотря на то, что в последние десятилетия сторонники теории глобального потепления старались подкрепить ее кино- и фотосвидетельствами расширения пустынь, таяния заснеженных горных вершин и ледников. Видный популяризатор этой теории, бывший вице-президент США Альберт Гор, выступив автором алармистского фильма «Неудобная правда», даже стал лауреатом Нобелевской премии 2007 года. На этой неделе ООН была вынуждена уступить критикам, объявив, что будет проведен независимый анализ данных, изложенных в 3000-страничном докладе группы. По уверению генсека ООН Пан Ги Муна, доклад содержит очень небольшое число неточностей, которые в принципе не способны подорвать согласие ученых относительно самого факта глобального потепления. И все же, как полагают, эти ошибки стали одной из причин провала на климатическом саммите в Копенгагене в декабре прошлого года, который закончился практически безрезультатно для тех, кто стремился выработать новые правила регулирования выбросов в атмосферу. Но каким бы новым выводом ни пришли эксперты, в самих Соединенных Штатах ширится разрыв между сторонниками и противниками теории глобального потепления. В числе противников Дон Бланкеншип, генеральный директор американской угледобывающей компании Massey Energy Company. Это мистификация. Совершенно очевидно, что те, кто говорят, что знают, какова будет температура на Земле к 2020 или к 2030 году, заслуживают помещения в психиатрическую лечебницу, потому что они этого не могут знать. В противоположном убежден юрист, активист экологического движения Роберт Кеннеди-младший. 98% климатологов-исследователей всего мира утверждают, что глобальное потепление – это реальность, что его эффект будет катастрофическим. 2% ученых с этим не согласны. Я предпочитаю прислушаться к 98%, а не к 2% голосов. Однако сохраняет ли этот аргумент свою убедительность в глазах американского общественного мнения сегодня? Судя по последним опросам, не очень.
Рассказывал наш американский коллега Алан Давыдов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного настроения.